Однажды вечером подросток сообщил родителям, что с ним общается сатана. Он контролирует мальчика через порно-сайты на смартфоне и хочет, чтобы тот убил своих друзей. Так начинается история, в которой врачи пытаются выяснить, почему подросток стал слышать голоса в голове и решил, что у него под кожей растут лианы. И это не говоря о внезапно появившихся физических симптомах. Это вторая часть истории о болотном парне. Передаем привет Анастасии, Эльвзе Сакаевой и ПМ. Вы можете присоединиться к нашим сообществам на Патреоне и Бусти по ссылке в описании.
Ни о чем.
Болотный парень. Часть вторая, в которой отец Майкла ищет причину болезни сына и находит ее в таинственных царапинах на коже мальчика, а кот пытается убить ребенка. Мозг в огне. После возвращения Майкла домой Скотт удвоил усилия. Он надеялся найти такого врача, который помог бы обнаружить первопричину одного из самых изнуряющих и необычных симптомов болезни — сильных головных болей, мучивших его сына на протяжении 6 месяцев. Невролог сделал анализ крови и спинномозговой жидкости Майкла и обнаружил аномально высокие уровни частиц, которые вызывают воспалительные процессы и аутоиммунные заболевания. По словам врачей, это может быть признаком аутоиммунного энцефалита, заболевания, при котором иммунная система атакует клетки головного мозга, вызывая симптомы, похожие на те, что испытывал Майкл. Чтобы проверить аутоиммунную теорию, мальчику прописали ритуксимаб — искусственный белок, который связывается с циркулирующими в кровотоке взбесившимися Б-лимфоцитами и значительно уменьшает их количество. Это дорогое и опасное лекарство было создано для лечения некоторых разновидностей рака крови. Однако оказалось, что препарат можно использовать и при аутоиммунных заболеваниях. Благодаря терапии ритуксимабом впервые за год стали заметны первые признаки улучшения состояния ребенка. Услышав звонок телефона или стук в дверь, мальчик перестал прятаться в подвале. Майкл снова мог высидеть на протяжении всего фильма или прочитать книгу. Он стал менее зациклен на персонажах комиксов и начал лучше отличать фантазию от реальности. Звонки в скорую помощь прекратились. Это внушало надежду. Вместе с тем Скотт понимал, что не все так гладко. Он решил еще больше углубиться в проблему. Скотт знал, что избыточное количество бета-клеток в кровотоке может быть вызвано активно протекающей инфекцией. И, возможно, признаки инфекции заметны на снимках мозга Майкла. Скотт также выяснил, что у большого числа людей с Пенс-синдромом выявляются воспаленные базальные ганглии. Так называется совокупность центральных структур, расположенных в глубине головного мозга. Они отвечают за двигательные навыки, регуляторные функции, поведение и эмоции. Скотт тщательно изучил все снимки мозга Майкла. Действительно, оказалось, что с одной стороны базальные ганглии заметно больше, чем с другой. Не исключено, что они были и воспалены. Скотт обратился за вторым мнением к неврологу из другого штата. Отправил снимок мозга сына вместе со списком вопросов по делу Майкла и сотнями страниц медицинских отчетов и исследований Пенс-синдрома. Скотт спросил врача, может ли асимметричное увеличение области хвостатого ядра базальных ганглиев быть связано с воспалительными процессами, вызванными Пенс-синдромом, и поинтересовался, стоит ли ему заказать сыну панель Каннингем. В ответ он получил завуалированное «нет». Невролог согласился с тем, что на снимке часть мозга Майкла выглядит воспаленной, однако добавил, что только квалифицированные детские нейрорадиологи могли бы правильно интерпретировать присланное изображение. Проще говоря, невролог признал, что изменения в мозге есть, но не посчитал себя достаточно компетентным, чтобы диагностировать их причину. Врач сказал: «Насколько я понимаю, хроническая природа расстройства Майкла в равной мере может быть и со структурными изменениями». Последним гвоздем в крышку гроба было скептическое отношение невролога к панели Каннингем. Со ссылкой на первую консенсусную конференцию PENS 2013 года он процитировал: «Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить чувствительность и специфичность этих тестов, предназначенных для молодежи с PENS-синдромом». Тема закрыта. Впрочем, на сей раз Кэмпбеллов не сбил с толку традиционный, поставленный по учебнику диагноз. Отчаянно нуждаясь в ответах, они решили, что с медицинскими светилами, похоронившими себя в дорогих клиниках, покончено. Пришло время нестандартных решений. В результате недолгих поисков Скотт нашел небольшую клинику на Среднем Западе, где лечат пациентов с Пенс-синдромом. Казалось, она создана специально для Кэмпбеллов. Было заявлено, что в Центре интегративной медицины имени Святого Семейства придерживаются комплексного, семейно-ориентированного подхода при лечении таких хронических заболеваний, как аутизм, синдром дефицита внимания и болезнь Лайма. Узнав о случае Майкла, директор центра, доктор Ален Льюис, согласился принять мальчика вне очереди. Это была последняя отчаянная попытка спасти сына. Метка дьявола. За день до визита в клинику Майкл отказался ходить. Мальчик думал, что он кот. Поэтому, пока ребенок лежал на полу и вылизывал воображаемые лапы, Скотт поехал брать в аренду инвалидное кресло. Следующим утром Скотт и Джуди взвалили на инвалидное кресло своего сына, который больше напоминал тряпичную куклу весом 84 килограмма и ростом 1,80 м, и закатили его в минивэн. Когда они прибыли в клинику, Николь Снайдер, молодая медсестра с наивным взглядом и ямочками на щеках, радушно встретила их в приемной. В рамке на стене висел текст молитвы «Отче наш». Первым делом медсестра отметила, что Майкл был погружен в свой собственный мир. Сгорбившись в инвалидном кресле, мальчик стискивал в руках фигурку Лего. Он поведал Николь, что игрушка — это его отец, в то время как настоящий отец стоял рядом. Николь на протяжении нескольких лет ухаживала за умирающими бездомными женщинами в римской клинике. Тогда недостаток опыта ей компенсировало сострадание. Однако ничто не могло подготовить ее к тому, с чем она столкнулась сейчас. Николь видела перед собой отчаявшуюся, убитую горем семью. Медсестра сделала глубокий вдох и вспомнила главное, чему ее научили в медучилище. «Слушай, позволь семье поведать свою историю с самого начала и не делай поспешных выводов». Так она и поступила. Спустя час расспросов кое-что прояснилось. Во-первых, похоже, что проблемы со здоровьем у Майкла начались где-то между летней поездкой в Мексику и психотическим срывом. Во-вторых, нейролептики не помогали. Николь аккуратно приподняла рубашку Майкла и начала осмотр. Она заметила, что подмышки и бедра мальчика усыпаны похожими на царапины отметинами. Николь предположила, что это может быть признаком бартонеллеза или болезни кориона. При таком заболевании бактерии рода Бартонелла могут вызывать схожие симптомы. Медсестра объяснила, что, несмотря на кажущееся сходство, на коже ребенка необычные царапины. Они не перпендикулярны кожному покрову. Это глубоко проникающие отметины пурпурно-красного цвета, типичного для кожной инфекции. Как вскоре узнали Кэмпбеллы, одним из наиболее распространенных штаммов бактерии рода Бартонелла является Бартонелла хенселя. Обычно она передается через кошачьи укусы или царапины, иногда через укусы блох, и вызывает так называемую болезнь кошачьих царапин. Распространено мнение, что для людей болезнь кошачьих царапин не представляет угрозы. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний, The Centers for Disease Control and Prevention, CDC, ежегодно регистрируется около 12 тысяч новых случаев. Впрочем, этот показатель может быть значительно выше, если учесть и незарегистрированных зараженных. Обычно инфекция начинается с повышения температуры и отечности. В течение 2 недель после заражения на месте раны может появиться гнойник, пустула. На протяжении 3 недель возможно воспаление лимфоузлов. Некоторые больные также жалуются на головные боли, отсутствие аппетита, потерю веса и даже боль в горле. По данным центра, в большинстве случаев инфекция проходит без лечения. Родители Майкла не помнили, чтобы в начале болезни у него повышалась температура. Однако подтвердили, что их сын мог подцепить болезнь от разных потенциальных переносчиков — уличных кошек, блох и клещей. Из списка симптомов у Майкла был лишь один — воспаление головного мозга. Николь так и записала. Примерно через 3,5 часа после окончания обследования родители обсудили с доктором Льюисом предварительный план лечения Майкла. Сначала у мальчика взяли анализ крови и мочи, чтобы исключить возможность проблем с иммунной системой, дефицита питательных веществ или болезни Лайма. Затем связались с доктором Эдвардом Брайтшвертом, ветеринарным врачом-исследователем и ведущим специалистом по обнаружению в крови бактерий из рода Бартонелла. К счастью, в то время доктор проводил клинические исследования в университете штата Северная Каролина. В ходе работы применялись лучшие методы обнаружения этого неуловимого микроба, и Брайтшверд был готов бесплатно сделать анализ крови Майкла. Родители благодарили Бога за эту встречу. Охота. Доктор Брайтшверд, высокий, голубоглазый, 73-летний ветеринар-терапевт с тихим голосом и страстью к исследованиям. На Бартонелло Хенселя он впервые обратил внимание после случайной встречи за завтраком с доктором Расселом Рагнери, легендарным охотником за болезнетворными организмами. Поглаживая длинную белую, как у сказочного волшебника, бороду, Рагнери поведал Брайтшверту захватывающую историю о болезни кошачьих царапин и Бартонелло Хенселя, бактерии-невидимки, которая более 100 лет ускользала от взгляда лучших ученых. Брайтшверд слушал с замиранием сердца. Симптомы болезни, которая сейчас известна как глазная форма бартонеллеза, были впервые описаны в 1889 году французским нейроофтальмологом Анри Парино. Однако он так и не смог обнаружить их причину. В 1950 году французский педиатр Робер Дебре заметил, что кошки являются переносчиками болезнетворного микроба. Впрочем, Дебре тоже не смог при помощи обычного микроскопа обнаружить эти микроорганизмы. В начале 1990-х в нескольких медицинских лабораториях были обнаружены необычные палочковидные бактерии в крови пациентов с синдромом приобретенного иммунодефицита, СПИД. У них также были поражения кожи и невысокая температура. Одной из первых это заметила Дайан Хенсель, лаборант в больнице при Оклахомском университете и впоследствии тезка микроба. В 1991 году доктор Джилл Кларидж из города Хьюстон, штат Техас, отправила один из этих образцов в CDC, Центр по контролю и профилактике заболеваний, государственное учреждение, которое отвечает за изучение новых возбудителей болезней. Там Рагнери вместе с другими сотрудниками приступил к тщательному научному обоснованию того, что болезнь кошачьих царапин вызвана бактерией Бартонелло Хенселя. Опираясь на открытие предшественников, они первыми собрали все кусочки головоломки. Ученые выяснили, что Бартонелло Хенселя скрывается в организме с виду здоровых кошек в ожидании укуса какого-нибудь насекомого, который передаст инфекцию другому млекопитающему. Рассказ Рагнери заинтриговал Брайтшверта. После встречи он заинтересовался, почему так сложно обнаружить Бартонелло Хенселя в кровотоке и вырастить ее вне живого организма. Этот вопрос преследовал Брайтшверта годами, пока он сам не взялся за это дело. Как в итоге выяснилось, одна из причин, почему Бартонелло Хенселя так трудно обнаружить при помощи обычного анализа крови, заключается в том, что микроорганизмы большую часть времени скрываются в тканях организма, а не перемещаются по кровотоку. Они растут настолько медленно, что не привлекают внимания клеток-киллеров иммунной системы. Тем временем бактерии вызывают губительное воспаление в организме хозяина. В будущем это может привести к проблемам с нервной и сердечно-сосудистой системами, воспалению головного мозга, судорогам и опасным для жизни нарушением работы сердца. Как только инфекция укоренится в организме, она также может вызвать появление на коже повреждений, похожих на царапины, как это было у Майкла. Согласно исследованию, опубликованному в июле 2020 года, у некоторых зараженных болезнью кошачьих царапин до 20% инфицированных появляются нетипичные симптомы. Эти осложнения могут привести к серьезным поражениям глаз, нервной системы, сердца, печени, селезенки, кожи и опорно-двигательного аппарата. Один из самых тяжелых симптомов метко охарактеризовал рокер Тед Ньюджент в песне «Cat Scratch Fever» — «Болезнь кошачьих царапин». «Ты поймешь, что болен, когда сойдешь с ума». You know you get it when you are going insane. Впрочем, многие эпидемиологи скажут, что выдвинутый Ньюджентом тезис нуждается в дополнительных научных исследованиях. В настоящее время Брайтшверд продолжает сотрудничать с учеными со всего мира. Их цель — обнаружить новые виды бактерий рода Бартонелло и прийти к пониманию того, как этому микроорганизму удается скрываться от иммунной системы и вызывать инфекцию. Два изобретения, созданных в лаборатории Брайтшверта, сыграли важную роль в дальнейшем изучении болезни Майкла. Там была создана жидкая питательная среда, или бартонеллезная еда, благодаря которой ученые могут гораздо быстрее выращивать в колбах эти привередливые микробы. Другое открытие связано с процедурой анализа крови. Обнаружено, что если в течение 5-8 дней трижды взять образцы крови, то шансы обнаружить бактерию возрастут. Оба открытия сыграли ключевую роль в диагностировании болезни Майкла. Лечение. Спустя почти полтора года после внезапно начавшегося психического расстройства в крови Майкла при помощи теста Брайтшвирта была обнаружена ДНК Бартонелла Хенселя. Мальчику также сделали тест на антитела. При помощи него измеряют реакцию иммунной системы на проникший в организм микроб. Тест показал, что в организме ребенка есть также Бартонелла Винсени, близкий родственник Бартонелла Хенселя. Чтобы удостовериться, что Майкл не заражен чем-то еще, его ДНК проверили на наличие гематропных микоплазм, а также других микробов, потенциальных причин развития болезни – возбудителей анаплазмоза, эрлихиоза, бабезиоза и болезни Лайма. Впрочем, все эти тесты были отрицательные, а стрептококковая инфекция уже была исключена ранее. Брайтшвирт поделился своим мнением о результатах теста на бактерии рода Бартонелла. «Странно, что в крови одного человека обнаружено так много бактерий. Это подтверждает, что пациент был активно инфицирован, а не просто когда-то в прошлом подвергся воздействию бактерий». Хотя это и был не окончательный диагноз, ничего подобного врачи еще не находили. Впервые обнаружилась зацепка, дающая надежду на успешный исход. Кэмпбеллы наконец-то получили ответ, который они искали на протяжении долгих месяцев с самого начала психического расстройства Майкла. Начальной фазой лечения болезни Майкла руководил доктор Льюис. Методы борьбы с Бартонелло Хенселя еще не испытаны в должной мере. Поэтому, выбирая нужную комбинацию антибиотиков для инфицированного пациента, врачи вынуждены полагаться на свой медицинский опыт. Сначала Майклу дали доксициклин – антибиотик, рекомендованный при лечении заболеваний, вызванных некоторыми видами Бартонелло. Однако ситуация не улучшилась. Тогда врач добавил азитромицин, препятствующий размножению бактерий, гидроксохлорохин, уменьшающий воспаление, и рифампин, антибиотик, который хорошо справляется с медленно растущими внутриклеточными бактериями. Целью было ослабить Бартонелло Хенселя до такой степени, чтобы организм Майкла смог сам себя вылечить. В то же время сохранялся риск, что бактерии погибнут слишком быстро. Тогда образовавшиеся в результате токсичные остатки могут перегрузить печень и почки, естественные фильтры организма. Этот инфекционно-токсический шок иногда еще называют реакцией Яриша Герксгеймера. Пациенты, зараженные бактериями, переносимыми клещами, или бактериями из рода Бартонелло, чувствуют себя как во время самого сильного похмелья, которому в придачу добавляются худшие симптомы, перенесенные за все время болезни. Именно это и случилось с Майклом. По словам родителей, инфекционно-токсический шок Майкла проходил мучительно. Бред, вялость, боли в груди, ломота и тревожность вернулись с удвоенной силой. Скотт и Джуди не знали, переживет ли Майкл обострение психоза. Поэтому за два дня до Страстной Пятницы их пастор организовал в церкви 24-часовое молитвенное бдение. Прихожане, сменяя друг друга, молились в течение суток. Скотт раздал участникам богослужения брошюры с краткой информацией о болезни Майкла под заголовком «Прерванное детство. Пожалуйста, помолитесь об исцелении». Туда вошла цитата из второго послания к Тимофею. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». К буклету также прилагалась фотография улыбающегося Майкла, сделанная как раз незадолго до болезни. Пасхальным утром Майкл наконец-то проснулся свободным от психоза. «Родители были на седьмом небе от счастья», — вспоминает Майкл. «Помню, они плакали. Я для виду им подыграл, хотя и не верил, что мне станет лучше». Однако чудо произошло. На протяжении нескольких месяцев психоневрологическое состояние Майкла постепенно улучшалось. Он прошел курс лечения Бартонелло Хенселя у доктора Роберта Мазаени, врача-исследователя и ведущего специалиста по бактериям рода Бартонелло. Роберт Мазаени получил образование по внутренним болезням и ревматологии в Йельском университете и в Национальном институте здравоохранения. В завершении лечения он перевел мальчика с нейролептиков на противомикробные препараты – минациклин, кларитромицин и рифабутин. Спустя полтора мучительных года галлюцинации Майкла о болотной твари навсегда исчезли. «Мне вернули моего мальчика», — сказала Джуди. О природе монстров. Начиная с 1972 года, когда комиксы о болотной твари впервые стали выходить отдельной серией, история о монстре и его происхождении претерпела изменения. Комикс начинается с того, что блестящий ученый Алек Холланд изобретает формулу выращивания растений, благодаря которой можно покончить с голодом во всем мире. Холланд работает над этим в секретной лаборатории, расположенной в болотистой местности в штате Луизиана. Глава преступной банды посылает туда своих приспешников, чтобы заполучить эту формулу. После того, как доктор отказывается продать секретный рецепт, преступники избивают его до потери сознания и взрывают лабораторию. Насквозь пропитанный своим раствором, Холланд прыгает в болото, чтобы потушить охватывающее его пламя. Когда он умирает, его клетки, воспоминания и сознание сливаются с болотной растительностью. Герой выживает и становится зеленым уродливым существом, покрытым растениями. Это существо обладает уникальной способностью создавать себе новое тело из любого растения. Тем самым оно защищает окружающую среду и все человечество. «Болотная тварь уверена, что она — ученый Алек Холланд», — рассказывает Майкл. «Однако на самом деле это лишь набор растений, который считает себя Алеком Холландом. Это вообще не человек». «Эта история нашла у меня отклик», — продолжает мальчик. «Несмотря на то, что многие люди видят в этом персонаже лишь монстра и урода, на самом деле он хороший парень, и он пытается поступать правильно». Холланд был интересен Майклу во многих смыслах. Бактерия с чудовищной скоростью превращала в болотную тварь его самого. Бартонелла Хенселя принадлежит классу альфа-протеобактерий группы протеобактерий. Они носят имя древнегреческого бога моря, Протея, который известен способностью принимать самые разные формы. Это универсальные оборотни, умеющие подстраиваться под внутреннюю среду организма различных животных, включая кошек, собак, дельфинов, лошадей, речных выдр, морских черепах, овец, китов и людей. Кроме того, эти бактерии могут менять и своих хозяев, вызывая у человека чудовищные симптомы. Бартонелла квинтата передается через вшей и является возбудителем волынской лихорадки, знаменитой приступами безумия. А Бартонелла бацилиформис, которая распространяется москитами и при попадании в организм человека, приводит к развитию болезни кориона или бартонеллеза. Эта инфекция может перейти в опасную для жизни лихорадку и тяжелую анемию. С точки зрения эволюции, бактерия Бартонелла Хенселя преследует ту же цель, что и наш, и, наверное, любой другой вид — успешно передать ДНК следующему поколению. До недавнего времени ее выигрышная стратегия заключалась в том, чтобы жить в симбиозе с кошками. Попав в их организм, бактерия поджидала удобного случая, чтобы переселиться в организм другого представителя семейства кошачьих. Поэтому в большинстве случаев она не вызывала у них серьезных заболеваний. Однако постепенно люди начали перебираться из сельской местности в города и брать кошек, а вместе с ними блох и бактерию Бартонелла Хенселя в дом. Для бактерий люди, по сути, стали разменной монетой на пути к новым хозяевам. Одной из таких жертв был Майкл. Наконец, никто не может с абсолютной уверенностью утверждать, что именно Бартонелла Хенселя спровоцировала психическое расстройство Майкла. Хотя ребенка осматривало около дюжины специалистов, они могли что-то упустить. В организме Майкла могли существовать и другие незамеченные бактерии или вирусы, которые и были причиной воспаления мозга и остальных симптомов. Здесь дело обстоит так же, как со всеми недостаточно изученными или еще не открытыми микробами. Нельзя сказать наверняка. Но вот что мы знаем точно. Майклу неоднократно ставили неверный диагноз — шизофрения, а истинная причина болезни оставалась незамеченной. Очевидный ответ — не всегда верный. После того, как в 1928 году были открыты антибиотики, в медицинской среде развилось высокомерие, твердая убежденность, что война с бактериями окончательно выиграна. Насколько такая уверенность обманчива и доказывает случай Майкла. В учебных аудиториях Брайтшвёрд часто говорит молодым врачам и ветеринарам. Считается, что при помощи современных бактериологических методов исследования выделено менее 5% известных бактериальных организмов. Сколько из этих хищных микроорганизмов могут быть виновны в огромном количестве медицинских загадок, с которыми мы до сих пор сталкиваемся? Только время и дополнительные исследования помогут ответить на этот вопрос. На данный момент опубликовано мало исследований, посвященных Бартонелло Хенселе. Впрочем, врачи склоняются к мысли, что именно она вызвала психоз Майкла. Хотя в каком-то смысле это уже не имеет значения. Была ли бактерия основной причиной психического расстройства Майкла или нет, но только после ее обнаружения и последующего лечения заболевания произошло чудо, на которое так надеялась семья. Майкл пошел на поправку. Жизнь на паузе. Из-за болезни Майкл потерял около 2 лет. Потом он вернулся в школу и с отличным результатом окончил первые 2 семестра. Еще 2 года спустя Майкл выпустился из школы с лучшим результатом среди одноклассников. Сейчас Майкл учится на 2-м курсе одного из ведущих университетов и подумывает о карьере учителя. Он делает успехи в учебе и утверждает, что чувствует себя прекрасно. Он мало что помнит о своей долгой болезни, однако ему тяжело думать о том периоде. Мысли о боли, через которую я заставил пройти всю свою семью, до сих пор не дают мне покоя. Взрослый не по годам, Майкл не винит врачей, которые поставили ему неверный диагноз. Они делали все возможное, они не виноваты в совершенной ошибке. Семье Майкла до сих пор тяжело оправиться от эмоционального и финансового ущерба, понесенного из-за ошибочного диагноза. По словам родителей, лечение мальчика обошлось им примерно в 400 тысяч долларов. Джуди и Скотт считают, что это сказалось на их физическом и психическом состоянии, а также на их браке и вере. Они все еще живут в страхе, что у Майкла случится рецидив, хотя сейчас никаких предпосылок к этому нет. Воспоминания о пережитом вызывают у Джуди гнев и боль. Как могло ошибиться такое количество врачей? Задается она вопросом. Что остается делать родителям, когда советы стольких специалистов только сильнее вредят их ребенку? К сожалению, однозначного ответа не существует. И это гораздо тяжелее любого неправильного диагноза. Проанализировав опыт последних 5 лет, Скотт обращается к родителям, оказавшимся в подобной ситуации. Надежда есть всегда. Найдите врача, который сможет докопаться до корня проблемы и начнет лечение. Бегите от тех докторов, которые бездумно лечат симптомы болезни. Задним числом становится очевидно, что указания на природу болезни Майкла были с самого начала. Новые исследования свидетельствуют о том, что фантомные кожные ощущения, как те лианы, которые описывал Майкл, могут быть симптомом болезни кошачьих царапин. В результате других опытов ДНК бактерии рода Бартонелло были обнаружены в повреждениях кожи, подобных тем, что были у Майкла. Доктор Брайтшвёрд только что опубликовал результаты небольшого исследования, из которого следует, что эта ДНК чаще встречается в крови людей, страдающих шизофренией. В ходе эксперимента 11 из 17 больных шизофренией или шизоаффективным расстройством, 65% против 1% здоровых людей, оказались заражены бактерией рода Бартонелло. Исследования проводились при помощи новой технологии цифровой капельной ПЦР, разработанной при участии Брайтшвёрда. Это пробное исследование дало достаточно оснований для дальнейшего изучения бартонеллёзных инфекций и их связи с шизофренией. Случай Майкла тоже будет учтен при дальнейших исследованиях. Лечащие врачи-юноши уверены, что этот опыт может быть ценен для выявления связи между психическими заболеваниями и заражением Бартонелло Хенселя. Подробный отчет о процессе диагностики и лечения Майкла ученые опубликовали в 2019 году в журнале заболеваний центральной нервной системы. Относительно случая Майкла вспомним слова выдающегося врача-диагноста XIX века, сэра Уильяма Ослера, которым следует в своей работе медсестра Николь. Прислушайтесь к пациенту. Он скажет вам диагноз. Ведь по иронии судьбы оказалось, что голос в голове Майкла был прав, хотя установить, как именно мальчик заразился Бартонелло Хенселе, не удалось. В каком-то смысле кот действительно пытался убить ребенка. по материалам Now This. Автор — Крис Ньюби, старший продюсер документального фильма «Под нашей кожей», автор научных статей и книги «Укушенный. Тайная история болезни Лайма и биологического оружия». Над текстом работали Эвелина Пак, Анастасия Боброва, Елизавета Яковлева и Анастасия Железнякова. Озвучил Александр Тарасов. В конце выпуска нам хотелось бы передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Это Александр Балынский, Марина Масякова, Станислав Черепанов, Шурик Самара и Злобный Кузь. Спасибо вам.
Ни о чем.